Русский танцовщик. История про тему в творчестве Монтале всем уже известна, но поскольку эта картонка выйдет через 8 дней после злополучных событий, расскажу суть. Евгенио Монтале, 1896-1981, итальянский поэт, прозаик, литературный критик, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1975 год, пожизненный сенатор. На выпускном экзамене за курс средней школы темой сочинения было предложено стихотворение Евгенио Монтале о загадочной улыбке. Все последующие рассуждения имеют смысл, если перед нашими глазами есть оригинал. Вот он. «Память возвращает мне твою улыбку, родниковую воду, подмогу в странствиях по камням высохшего русла, в зеркальной глади соцветий плюща отражения и распахнутые объятия бескрайнего белого неба. Таково мое воспоминание, и мне трудно сказать, о далекий, являет ли образ твой свободную чистую душу, или ты один из скитальцев, кто истерзан в злом этом мире и носит свои страдания, как оберег. Скажу тебе, однако, что твой придуманный образ смывает волной безмятежности странную грусть, и облик твой проникает в мою тусклую память, прямой, как верхушка молоденькой пальмы». Откровенно говоря, из всей поэзии Монтале это стихотворение одно из наиболее каменистых. И ожидать, что его разбор будет по плечу выпускнику, который, возможно, никогда не изучал Монтале, мне кажется, излишним. Но, как известно, министерская комиссия сделала еще хуже. Она дала наводку, которая, как было и в мои школьные годы, подсказывает студенту, что он должен сказать, что поэзия возвышает спасительную роль женщины, что воспоминания о женщине сосредоточены на ее улыбке и так далее, призывая в конце высказать свои оригинальные мысли, интересно, какие, поскольку наиболее оригинальные соображения высказало само министерство. На самом деле пикантность этой истории, как все уже знают, связана с тем, что адресат этого стихотворения К не женщина, а мужчина. Адресатом стихотворения, о котором идет речь, был русский эмигрант, артист балета, балетмейстер, педагог Борис Князев, 1899-1975. Русский танцовщик. Хотя все считают, что Монтале был гетеросексуален, известно, что когда речь заходит о русском танцовщике, образ которого был предметом скабрёзных шуток в комедийных фильмах 50-х годов, это всегда вызывает двусмысленную улыбку. Первой моей реакцией после прочтения газетных новостей, хотя я и не помнил стихотворения, я знаю наизусть много стихов из сборника «Кости каракатицы», но не это, замечу, что мне лично оно кажется менее музыкальным, была мысль о том, что нужно прекратить биографические сплетни об авторах. Авторы, покойные, как в данном случае, оставляют нам текст. Если текст говорит об улыбке, не уточняя чьей, читатель имеет право приписать эту улыбку кому хочет, как читающий Шекспира не обязан подозревать в образе смуглой леди сонетов не даму, а молодого человека. Однако, размышляя о правах текста, я нашел это стихотворение и убедился, что сам текст подсказывает нам, что адресован мужчине. Обращение «о далекий», безусловно, при всем желании не может быть истолковано как «издалека» или «пусть ты далеко». Так что эксперты министерства не читали текст, тогда как из текста можно понять, о чем речь, даже не обращаясь, как советует Марио Баудино в газете «Ла Стампа», к изданию «Кантини Беттарини», в котором стихотворение опубликовано на странице 30, а скупая информация о «К» дается только на странице 872. Марио Баудино, 1952 года рождения, итальянский поэт и писатель, журналист, работающий в газете «Ла Стампа». Речь идет об издании поэзии Монтале под редакцией Розанна Беттарини и Джанфранко Кантини. Я также считаю преувеличением обвинения в гомофобии, адресованные кем-то министерским чиновникам. Если вы не хотите, чтобы студенты подумали, что это стихотворение посвящено мужчине, достаточно просто выбрать другое. Нет, дело как раз в том, что в министерстве никто не прочитал предложенный текст, И если мы намерены со всей строгостью осудить министерских чиновников, не стоит быть снисходительными их к их критикам. Ведущая итальянская газета публикует статью на двух страницах, в которой говорится, что эти стихи написаны в 1975 году, тогда как всем известно, что сборник «Кости Каракатицы» вышел в 20-е годы. Кстати, это уточняется в другом месте, на той же странице. А также говорится, что личность К установил Сильвио Рамот, 1939 года рождения, итальянский поэт и литературовед. В 1962 году окончил филологический факультет Флорентийского университета, защитив дипломную работу по творчеству Монтале. С 1976 года заведует кафедрой современной итальянской литературы в Падуанском университете. Который защитился у Монтале, что вряд ли, потому что Монтале никогда не преподавал в университете. На самом деле Рамот защитился, как я думаю, по Монтале. Я просто хочу заметить, что невнимательность – наш общий порог, а в одной интернет-газете даже утверждалось, конечно, в спешке, присущей моменту, что этот К был одноклассником поэта. Что тут скажешь? Остается лишь улыбнуться. 2008 год. Попросить прощения. В прошлой картонке я говорил о слишком распространенной привычке просить прощения, а поводом к этому стали извинения за Ирак раскаявшегося Буша. Сделать нечто, что заведомо делать не стоило, а потом просто попросить прощения — этого мало. Надо хотя бы пообещать больше так не делать. Буш не станет еще раз вторгаться в Ирак просто потому, что американцы любезно освободили его от занимаемой должности. Однако не исключено, что если бы он мог, он снова сделал бы это. Многие, кто бросает камень и прячет руку, извиняются как раз для того, чтобы поступать как прежде. Ведь попросить прощения ничего не стоит». Это немного похоже на историю Спентита. В итальянском правосудии якобы раскаявшийся преступник, помогающий следствию в расчете на сокращение срока и тяжести наказания. Раньше тот, кто раскаивался в своих злодеяниях, прежде всего как-то исправлялся, а затем вел покаянную жизнь, обретая пристанище в Фиваиде, побивал себя в грудь острыми камнями или шел лечить прокаженных в Черной Африке. Фиваида — старинное название области в Верхнем Египте. Термин происходит от греческого названия его столицы Фив. Название фигурирует в легендах о первых христианских отшельниках. Сегодня Пентита просто сдает своих бывших подельников, а потом или переходит под опеку государства, получая новые документы и хорошее жилье, или досрочно выходит из тюрьмы и пишет книги, дает интервью, встречается с руководителями государства и получает восторженные письма от романтических девушек. Знаете, что по ссылке http://sms-pronti.com/sms/skills/3.htm вы найдете меню «Готовые фразы, чтобы просить прощения». Наиболее лапидарное «Прости, я настоящий засранец». На http://news2000.libera.it/noi2000/nc63.html на странице озаглавлено «Искусство просить прощения», вообще-то посвященное раскаяниям за измену, читаем «Основное и универсальное правило. Прося прощения, никогда не чувствовать себя проигравшим». Просить прощения — это признак не слабости, а контроля и силы. Необходимо немедленно принять сторону справедливости, располагая к себе партнера, который должен вас выслушать. Признать свои ошибки — это и освобождающий жест, помогает избавиться от эмоций, не подавляя их, и жить более интенсивно. Что и требовалось доказать. Попросить прощения — значит набраться сил, чтобы начать все сначала. Проблема в том, что если тот, кто сделал что-то плохое, еще жив, он просит прощения лично, а если уже умер? Пример подал Иоанн Павел II, извинившись за процесс над Галилео Галилеем. Даже если ошибку совершил его предшественник или кардинал Беллармино, прощения просит законный наследник. Однако не всегда ясно, кто же законный наследник. Кто, например, должен извиняться за избиение младенцев? Виновным был Ирод, который правил в Иерусалиме, так что его единственным законным наследником является правительство Израиля. Вопреки тому, в чем нас пытался убедить апостол Павел, прямая ответственность за смерть Иисуса лежит не на пресловутых иудеях, а на римском правительстве. У подножия креста стояли римские центурионы, а не фарисеи. Исчезла Священная Римская империя, единственным наследником древних римлян осталось итальянское государство, значит, Джорджо Наполитано придется просить прощения за распятие. А кто попросит прощения за Вьетнам? Непонятно, будет ли это новый президент США или кто-либо из семьи Кеннеди, может быть, милая Кэрри? По поводу русской революции и убийства Романовых сомнений нет, потому что единственный законный наследник ленинизма и сталинизма – это Путин. А за Варфоломеевскую ночь – Французская республика, как наследница монархии. Варфоломеевская ночь – массовое убийство гугенотов во Франции, устроенное католиками в ночь на 24 августа 1572 года в канун Дня Святого Варфоломея. Но поскольку в то время всю кашу заварила королева Екатерина Медичи, настал черед Карлы Бруни извиняться за предшественницу. Есть и довольно щекотливые ситуации. Кто будет просить прощения за ошибки Птолемея, настоящего вдохновителя приговора Галилею? Если, как считается, он родился в Птолемаиде, столице Киренаики, то извиняться должен Каддафи. Но если он родился в Александрии, тогда правительство Египта. Клавдий Птолемей около 100-го, около 170-го годов нашей эры, поздний эллинистический астроном, астролог, математик, механик, оптик, теоретик музыки и географ. Птолемаида, современная Тахира, древний город в Ливии, столица Киренаики, исторической области в Северной Африке. Кто попросит прощения за лагеря смерти? Единственные живые наследники нацизма – различные движения скинхедов, они не очень хотят извиняться. Наоборот, если бы могли, вернулись бы к этому снова. А за убийство Матеотти и братьев Расселли, Джакомо Матеотти, 1885-1924, один из лидеров итальянской социалистической партии, юрист, был похищен и убит фашистами. Карло Расселли, 1899-1937, итальянский левый политик, журналист, историк, деятель антифашистского движения. Вместе с братом Нелло был убит французскими кагулярами, членами подпольной ультраправой организации, действовавшими в сговоре с итальянской фашистской разведкой. Проблема в том, кто именно является сегодня истинным наследником фашизма. И скажу откровенно, этот вопрос ставит меня в затруднительное положение. 2008 год. «У кого-то кружится солнце». Эдуардо Бончинелли, итальянский биолог и генетик, выступил в Болонском университете с лекциями по теории эволюционного учения, происхождения и развития. И, среди прочего, меня поразили не столько общепризнанные сейчас доказательства эволюции, пусть и в изложении неодарвинизма, сколько то, что связанные с ними наивные и путанные теории можно встретить сегодня не только у противников, но и у сторонников этого учения. Взять хотя бы положение дарвинизма о том, что человек произошел от обезьяны. При проявлениях расизма в наши дни советую воспользоваться ответом Дюма отца одному недоброжелателю, подтрунивавшему над его происхождением. «Моя родословная начинается с обезьян, а ваша, сударь, на них заканчивается». Александр Дюма отец считался квартероном, так как его бабушка по отцовской линии была чернокожей рабыней с острова Гаити. Квартероном в колониальной Америке называли человека, у которого один предок во втором поколении принадлежал к негроидной расе. Дело в том, что наука всегда находится в конфликте с мнением обывателей, которое обычно не столь прогрессивно, как можно подумать. Все мы, люди образованные, знаем, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. И тем не менее в повседневной жизни мы ведем себя, руководствуясь принципами так называемого «наивного восприятия», и спокойно говорим, что солнце встает, садится, солнце в зените. Но сколько у нас образованных людей? Вопрос, проведенный в 1982 году во Франции журналом «Saint-Sévie», показал, что один из трех французов считает, что солнце вращается вокруг Земли. Новость почерпнута мной из «Le Cahier de l'Institut». где институт — это Международный научно-исследовательский институт для «fou littéraire» — литературных безумцев, то есть авторов разной степени сумасшествия, которые выдвигают самые невероятные концепции. Франция здесь в авангарде, и пару древних картонок 1990 и 2001 года я посвятил библиографической теме, в том числе и в связи с кончиной главного специалиста в этом вопросе Андре Блавье. Андре Блавье, 1922-2001, бельгийский поэт, литературный критик, искусствовед. Занимался изучением так называемых литературных безумцев, «fou littéraire», авторов, которым не удалось снискать признание ни у публики, ни у интеллектуалов, ни у критиков, ни у издателей, поскольку они, как правило, публиковались за свой счет, а сюжеты их книг считались странными или смешными. Но в этом номере «Кае» Оливье Жустафре пишет об отрицателях земного вращения и сферичности нашей планеты. Предположения Коперника отрицались еще в конце XVII века даже некоторыми выдающимися учеными, и это неудивительно. Поражает масса исследований, вышедших в XIX и XX веках. Жустафре ограничивается трудами французов, но и этого предостаточно, начиная с аббата Маталена, сообщившего в 1842 году, что диаметр Солнца всего лишь 32 сантиметра. Впрочем, об этом уже говорил Эпикур, но на 22 столетия раньше. И до Виктора Маркуччи, который считал, что Земля — плоский диск, в центре которого находится Корсика. Ну, что возьмешь с XIX века? Однако в 1907 году выходит книга «Опыт рационализации экспериментальной науки» Леона Макса, выпущенная серьезным научным издательством, а в 1936 году «Земля не вращается», где некто Айович добавляет, что Солнце меньше Земли, но больше Луны, хотя аббат Бувре в 1815 году утверждал обратное. В 1935 году Густав Плезан, который говорит о себе как о выпускнике политехнической школы в Париже, издает работу с драматическим названием «Турмтель», то есть «Неужели Земля вращается?», а в 1965 году выходит книга Мариса Оливье, еще один выпускник политехнической школы, тоже о неподвижности Земли. В статье Жустафре упоминается лишь один нефранцузский автор — Сэмюэль Бёрли Роуботтем, который доказывает, что Земля — это плоский диск с центром на Северном полюсе, и расстояние от нее до Солнца составляет 650 километров. Труд Роуботтема первоначально был опубликован в 1849 году в виде брошюры под названием «Зететическая астрономия. Земля не шар», но за 30 лет ее объем вырос до версии в 430 страниц, и работа эта положила начало Всемирному зететическому обществу, просуществовавшему до Первой мировой войны. В 1956 году член Королевского астрономического общества Сэмюэль Шентон возродил Всемирное зететическое общество под названием Flat Earth Society. Сэмюэль Шентон, 1903-1971, возродил в 1956 году Всемирное эзотетическое общество под названием Международное общество плоской Земли, которое считается одной из разновидностей дониализма и рационального отрицания общепринятых фактов и научных данных. Общество распространяло информационные бюллетени, листовки, брошюры и тому подобную литературу, в которой отстаивалась модель плоской Земли. НАСА в 60-е годы опубликовало первые фотографии Земли, сделанные из космоса, так что никто теперь не смел отрицать, что она сферической формы. Но Шентон прокомментировал, что подобные фото могут обмануть только неопытный глаз. Вся космическая программа была сфальсифицирована, а выставка человека на Луну — кинематографическая мистификация, созданная с целью убедить общественное мнение в том, что Земля круглая. Преемник Шентона Чарльз Кеннет Джонсон, с 1972 года президент Международного общества плоской Земли, продолжал разоблачать сговор противников теории плоской Земли, написав в 1980-х годах, что идея вращающегося земного шара — это заговор с целью скрыть от людей правду. Против него выступали Моисей и Колумб. Один из аргументов Джонсона таков: если бы Земля была шаром, то поверхность большой массы воды искривлялась бы, тогда как он проанализировал поверхность озер Таха и Солтон-Си и не нашел каких-либо искривлений. Стоит ли после этого удивляться, что среди нас есть антиэволюционисты? 2010 год. Чего не следует делать ни в коем случае. Если кто-то высказывает обидное мнение о вашем литературном или художественном творчестве, не стоит обращаться в суд, даже если выражения вашего противника выходят за грань, порой незаметную, проходящую между жестким критическим суждением и оскорблением. В 1958 году Беньямин Дальфабро, энергичный и довольно неоднозначный музыкальный критик, в статье, опубликованной в миланской газете «Il Giorno», разгромил в пух и прах выступление Марии Каллас, прославленной певицы, которую он не любил. Не помню, что именно он написал, но помню эпиграмму, которую этот любезный и острый на язык критик повторял друзьям в баре «Ямайка» в миланском квартале Брера. «Певица Эпидавра заслужила Помидавра». Эпидавр — город в Греции, в античный период был центром небольшой области Эпидаврии, известен развалинами древнего театра, где с 1955 года проводится театральный фестиваль. В разные годы в фестивале участвовали величайшие греческие и зарубежные артисты, в том числе Мария Каллас. Каллас тоже девушка с характером, в бешенстве подала на него в суд. Помню, как Дальфабро рассказывал об этом в Ямайке. В тот день, когда на суде должен был выступать его адвокат, он явился одетым во все черное, чтобы защитник мог представить его как сурового и неподкупного ученого. А в тот день, когда должен был выступать адвокат Каллас, который не исключено, что воспользовался бы, как говорил Дальфабро, тем, что некоторые злые языки представляли его неудачником, он надел просторный льняной костюм белого цвета и соломенную шляпу. Естественно, суд оправдал Дальфабро, признав его право на критику. Самое смешное во всем этом, что значительная аудитория, которая следила за полемикой в прессе, но имела смутное представление о законах и конституционном праве на свободу убеждений и свободное их выражение, сочла решение суда не признанием прав критика, а признанием того, о чем он говорил, то есть что Каллас пела плохо. Получилось, Каллас вышла из этой истории с незаслуженным дипломом плохой певицы, подписанным судом Итальянской Республики. Вот вам доказательство мысли, что глупо тащить в суд того, кто ругает нас, не стесняясь в выражениях. По всей вероятности, суд признает его право на критику, а для невежественной толпы решение суда как раз подтвердит то, что мы заслуживаем всех этих выражений. Вывод. Нужно придерживаться двух древних правил. Согласно первому, опровержение — это новость, данная дважды. Согласно второму, если ты оказался по горло в липком веществе, лучше не шевелись, чтобы не гнать волну. А что делать с тем, кто тебя оскорбил? Ничего, потому что если ты решил заняться литературой или искусством, значит, ты готов получать негативные отзывы и разносы, понимая, что это часть твоего ремесла. Тебе придется покорно ждать, что миллионы грядущих читателей не спровергнут зависть врагов, ведь история расставляет все на свои места, пусть даже Луи Шпор назвал Пятую симфонию Бетховена «оргией шума и пошлости», Томас Бейли Олдрич написал об Эмили Диккенсон «бессвязность и отсутствие формы ее стишков, по-другому их не назвать ужасной», а продюсер киностудии Метро Голдвин Майер после проб Фред Астера заявил, что тот не умеет играть, не умеет петь и лысый. Ну, танцует немного. Луи Людвиг Шпор, 1784-1859, немецкий скрипач, композитор, дирижер и педагог, один из первых представителей романтического стиля в музыке. Томас Бейли Олдрич, 1836-1907, североамериканский писатель, поэт и новелист, Эмили Элизабет Диккенсон, 1830-1886, американская поэтесса, первая книга ее стихов вышла лишь в 1890 году, ныне Эмили Диккенсон считается одной из важнейших фигур американской и мировой поэзии. Фред Астер, 1899-1987, американский актер, танцор, хореограф и певец, звезда Голливуда, один из величайших мастеров музыкального жанра в кино. Если кто-то отрицательно отзывается о тебе, вступив с тобой в поединок за приз, который ему не достанется или не достался, это тоже плохо. Это однозначно не делает ему чести. Один весьма известный писатель, когда его жена участвовала в университетском конкурсе, написал разгромную критику на книгу ее соперника. Конечно, и Караваджо не был образцом добродетели, и Фрэнсис Бэкон, великий мыслитель, был осужден за взяточничество и, как тогда было принято, лишен права занимать государственные посты. Но писателя, о котором я упомянул, не умаляя его литературных заслуг, многие сочли достойным морального порицания. 2012 год. Чудодейственный Мортак. От суставных болей врач посоветовал мне препарат, который, дабы избежать утомительных правовых споров, назову вымышленным именем Мортак. Как любой здравомыслящий человек, прежде чем принимать лекарство, я прочитал вкладыш, в котором говорится, в каких случаях не следует принимать препарат. Например, если ты решишь выпить его вместе с бутылкой водки, если должен всю ночь вести грузовик из Милана в Чефалу, если у тебя проказа и если ты беременна тройней. Мой листок предупредил, что прием Мортака может вызывать ряд аллергических реакций, отек лица, губ и горла, головокружение и сонливость, случайные падения у пожилых людей, снижение или потерю зрения, болезни позвоночника, сердечную и или почечную недостаточность, затруднение мочеиспускания. У некоторых пациентов появляются суицидальные мысли, поэтому рекомендуется, полагаю, когда пациент хочет выброситься из окна, проконсультироваться с врачом, я бы сказал, лучше с пожарными. Конечно же, Мортак может вызывать запоры, конвульсии, кишечную непроходимость, а его прием одновременно с другими препаратами может привести к дыхательной недостаточности и коме. Не говоря уже об абсолютном запрете на вождение автомобиля или на управление сложными механизмами и выполнение других видов работ, связанных с повышенной опасностью. Представляю себе, что кто-то управляет прессом, стоя на балке перекрытия на высоте 50-го этажа. Если принимать Мортак в дозировке, превышающей предписанную, то возможны сонливость, заторможенность, возбужденное и беспокойное состояние. Если уменьшить дозировку или резко прервать лечение, это может вызвать нарушение сна, головную боль, тошноту, беспокойство, диарею, судороги, депрессию, повышенную потливость и головокружение. Более чем у одного человека из десяти отмечено повышение аппетита, возбуждение, спутанность сознания, снижение либидо, раздражительность, нарушение внимания, речевые расстройства, неповоротливость, СИК, ухудшение памяти, тремор, онемение конечностей, летаргия и бессонница одновременно, упадок сил, снижение зрения, двоение в глазах, головокружение и потеря равновесия, сухость во рту, рвота, вздутие живота, проблемы с эрекцией, отеки, ощущение опьянения, нарушение походки. Как минимум у одного из ста человек выявлено снижение сахара в крови, изменение самооценки, депрессия, перепады настроения, затрудненность речи, потеря памяти, галлюцинации, нарушение сна, приступы паники, апатия, странные ощущения, СИК, неспособность достижения оргазма, задержка эякуляции, трудности с мышлением, притупление чувств, нарушение движения глаз, снижение рефлексов, чувствительности кожи, потеря вкусовых ощущений, изжога, двигательные нарушения, спутанность сознания, обмороки, повышенная чувствительность к шуму, сухость и отечность глаз, слезотечение, нарушение сердечного ритма, низкое давление, высокое давление, вазомоторные нарушения, затрудненное дыхание, сухость в носу, вздутие живота, повышенное слюноотделение, изжога, онемение в области рта, потливость, озноб, мышечные судороги и спазмы, боли в суставах, боли в спине, боли в конечностях, недержание мочи, затруднение и боль при мочеиспускании, слабость, падение, жажда, чувство дискомфорта в груди, изменение анализов крови и функций печени. О том, что может случиться с одним человеком из тысячи, я даже не говорю. Мало найдется на свете таких бедолаг. Я не принял ни одной таблетки, потому что был уверен, что сразу обнаружу у себя все симптомы, как описывал бессмертный Джером Клапка Джером, вплоть до родильной горячки, хотя она во вкладыше и не упоминалась. Подумал было выбросить лекарство на помойку, но это могло бы вызвать в популяции мышей мутации с эпидемическими последствиями. Я сложил все в металлическую коробку и закопал ее в парке на глубине 1 метра. Должен сказать, что за это время у меня прошли боли в суставах. 2012 год.